Чичиков вынул из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, который тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать. «Вот, он вас проведет в присутствие», — сказал Иван Антонович, кивнул головою, и один из священно действующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился таким приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла, и в них перед столом за зеркалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожа, с прилипшим где-то куриным пером. Вошедшие в залу присутствие, они увидели, что председатель был не один. Подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зеркалом. Приход гостей произвел восклицание. Правительственные кресла были отодвинуты шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями. Спросили друг друга о здоровье. Оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько было смешало нашего героя. Особливо, когда он увидел, что и Собакевич, и Манилов – оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил: «А как ваше здоровье?»
«Слава Богу, не пожалуюсь», — сказал Собакевич.
И точно, не на что было жаловаться, скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформованный помещик.
«Да, вы всегда славились здоровьем», — сказал председатель. «И покойный ваш батюшка был тоже крепкий человек».
«Да, на медведя один хаживал», — отвечал Собакевич.
«Мне кажется, однако ж, — сказал председатель, — вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него».
«Нет, не повалю», — отвечал Собакевич. «Покойник был меня покрепче».
И, вздохнувши, продолжал:
«Не, теперь не те люди. Вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? Так как-то себе».
«Чем же ваша жизнь не красна?» — сказал председатель.
«Нехорошо, нехорошо», — сказал Собакевич, покачав головою. «Вы посудите, Иван Григорьевич, пятый десяток живу. Ни разу не был болен, хоть бы горло заболело. В берет ли, чири ли выскочил? Нет». «Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это». Тут Собакевич погрузился в меланхолию.
«Эк его! подумали в одно время и Чичиков, и председатель. На что вздумал пенять? «К вам у меня есть письмецо», — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.
«От кого?»
— сказал председатель и, распечатавши, воскликнул. «А, от Плюшкина! Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба! Ведь какой был умнейший, богатейший человек, а теперь...»
«Собака!» — сказал Собакевич. «Мошенник! Всех людей переморил голодом!»
«Извольте, извольте», — сказал председатель, прочитав письмо.
«Я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?»
«Теперь», — сказал Чичиков. «Я буду просить даже вас, если можно, сегодня. Потому что мне завтра хотелось бы выехать из города. Я принес и крепости, и просьбу».
«Все это хорошо. Только уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с вами поживите. Вот я сейчас отдам приказ», — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам.
«Иван Антонович здесь?»
«Здесь», — отозвался голос изнутри.
«Позовите его сюда».
Уже известный читателям Иван Антонович Кувшинное Рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.
«Вот, возьмите, Иван Антонович, все эти крепости».
«Да не позабудьте, Иван Григорьевич», — подхватил Собакевич. «Нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору. Он человек праздный и верно сидит дома. За него все сделает стряпчий Золотуха. Первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он тоже человек праздный и верно дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты. Да еще тут много есть кто поближе. Трухачевский, Бегушкин. Они все даром бременят землю».
«Именно, именно», — сказал председатель. И тотчас же отрядил за ними всеми канцелярского.
«Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирилла. Он служит у вас же».
«Как же, пошлем и за ним, — сказал председатель. — Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего. Об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить».
Сказавши это, он тут же дал какое-то приказание Ивану Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на 100 000 рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением большого удовольствия и, наконец, сказал:
«Так вот как. Это каким-то образом, Павел Иванович, так вот вы приобрели».
«Приобрел», — отвечал Чичиков. «Благое дело, право благое дело. Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. Тут он весьма кстати выбранил за либерализм и поделом всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость. Как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он. Лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою от удовольствия, только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая не в мочь и птичьему горлу. «Да что же вы не скажете Ивану Григорьевичу?» — отозвался Собакевич. «Что такое именно вы приобрели? А вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! Просто золото! Ведь я им продал и каретника Михеева».
«Нет, будто и Михеева продали», — сказал председатель. «Я знаю каретника Михеева, славный мастер. Он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же, ведь вы мне сказывали, что он умер?»
«Кто? Михеев умер?» — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. «Это его брат умер, а он приживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему по-настоящему только одного государя и работать».
«Да, Михеев славный мастер», — сказал председатель. «Я удивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться».
«Да будто один Михеев, а Пробка Степан плотник, Милушкин кирпичник, Телятников Максим сапожник. Ведь все пошли, всех продал».
А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич ответил, махнувши рукой: «А! Так просто нашла дурь! Дай, говорю, продам!» Да и продал с дуру. Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: «Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума».
«Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод?»
«На вывод».
«Ну, на вывод другое дело. В какие места?»
«В места... в Херсонскую губернию».
«О, там отличные земли.
Не заселено только», — сказал председатель и отозвался с большой похвалою насчет рослости тамошних трав. «А земли в достаточном количестве?»
«В достаточном. Столько, сколько нужно для купленных крестьян».
«Река или пруд?»
«Река. Впрочем, и пруд есть».
Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича
И хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ай, врешь ты! Вряд ли есть река и пруд, да и вся земля!» Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели. Знакомый читателю прокурор Маргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову. Недостававшие и лишние набраны были тут же из палатных чиновников. Привели также не только сына протопопа, отца Кирилла, но и даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто, чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно, крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в ведомостях, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя. «Итак, — сказал председатель, когда все было кончено, — остается теперь только вспрыснуть покупочку».
«Я готов», — сказал Чичиков. «От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для этакого приятного общества да не раскупорить другую третью бутылочку шипучего».
«Нет, вы не так приняли дело. Шипучего мы сами поставим, — сказал председатель. — Это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость. Нам должно угощать. Знаете ли что, господа? Покамест что, а мы вот как сделаем. Отправимтесь ко все, так как есть, к полицмейстеру. Он у нас чудотворец. Ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, как закусим, да при этой оказии и ввестишку. От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименовании рыбного ряда почувствовали аппетит. Взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович, кувшинное рыло учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: «Крестьян накупили на 100 000, а за труды дали только одну беленькую».
«Да ведь какие крестьяне?» — отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков. —
«Препустой и пренечтожный народ и половины не стоит». Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.
«А почем купили душу Плюшкина?» — шепнул ему на другое ухо Собакевич. «А воробья зачем приписали?» — сказал ему в ответ на это Чичиков.
«Какого воробья?» — сказал Собакевич.
«Да бабу Елисавету Воробья! Еще и букву «Ерь» поставили на конце!»
«Нет, никакого воробья я не приписывал», — сказал Собакевич и отошел к другим гостям.
Гости добрались, наконец, гурьбой к дому полицмейстера. Полицмейстер точно был чудотворец. Как только услышал он, в чем дело, в ту же минуту кликнул квартального бойкого малого в лакированных ботфортах и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, да прибавил только: «Понимаешь?» А уж там, в другой комнате, в продолжении того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра пайсная, икра свежепросольная, селедки, севрюшки, сыры, копченые языки, балыки. Это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни, пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог с груздями, пряжницы, маслянцы, варваренцы. Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавке и в гостиный двор наведывался как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов против всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили именно за то, что не горд. И точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко. И по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит. Пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем, как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует. Словом, молодец. Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому другому. Что, Михаич, нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку? — Да, Алексей Иванович, — отвечал тот, снимая шапку, — нужно бы. — Ну, брат Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака. В обгон с твоим пойдет, да и своего заложив беговые, попробуем. Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенную, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович». Даже все сидельцы, обыкновенно в это время снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович, хороший человек». Словом, он успел приобрести совершенную народность. И мнение купцов было такое, что Алексей Иванович, хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст. Заметив, что закуска была готова, полицмейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей, и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в сторонке на большом блюде. Гости, выпившие по рюмке водки темного, оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и пока месте пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что, когда полицмейстер вспомнил был о нем и сказавший: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» Подошел было к нему с вилкой вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался только один хвост, а Собакевич прищепился так, как будто и не он, а подошедший к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкой в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресло и уже более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицмейстер, кажется, не любил жалеть вина. Тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика. Потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение. Потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвала приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на 2 недели в городе. «Нет, Павел Иванович, как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать. На порог? Да и назад! Нет, нет, вы проведете время с нами. Вот мы вас женим, не правда ли, Иван Григорьевич? Женим его?» «Женим, женим!» – подхватил председатель. «Уж как не упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь, мы шутить не любим». «Что ж, зачем упираться руками и ногами?» – сказал, усмехнувшись, Чичиков. «Женить бы еще не такая вещь, чтобы того. Была бы невеста. Будет. Будет и невеста. Как не быть? Все будет. Все, что хотите. А коли будет, браво! Остается!» – закричали все. «Виват! Ура, Павел Иванович! Ура!» И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, 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 еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались. Потом полезли в третий раз чокаться. Перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! Маменька моя!» И даже щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой этакий комаринский мужик!» После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли, спорили, кричали, говорили обо всем, о политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении,
воображая себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях, о трехпольном хозяйстве, о счастье и блаженстве двух душ и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которой тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую, засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор. Белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина». Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но, наконец, сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворочившись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка, между тем, вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга. Барин де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогу и совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую, именно перешедши только на другую сторону улицы, к дому, бывшему на супротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких, и бривших, и не бривших бороды, и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, Бог их ведает. Но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился на минуту перед низенькую своей кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей.
Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось. К гостинице объявилось непробудным сном. Только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже 4 пары и беспрестанно примеривал 5-ю. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог. Сапоги точно были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.